А пекаря Губу, как утром монахи уволокли, так и не вернулся, и на экзамен не пришел.
Эх, мне вот не сокрутку привели, а я его с дурью лобиком по бокам. Ну, сломал ребро. Тут отец кинь меня за виски, сапогом под копчик. Как точно, братья, скажу вам, свет я не посветил. Да все больно. Ты что, говорит, мне материал портишь?
Смотрите, смотрите, друзья мои, думал Румата, медленно поворачивая голову из стороны в сторону. Это не теория. Этого никто из людей еще не видел. Смотрите, слушайте, кинографируйте. И цените, и любите, черт вас возьми, свое время. И поклонитесь памяти тех, кто прошел через это. Вглядывайтесь в эти морды, молодые, тупые, равнодушные, привычные ко всему, ко всякому зверству. Да не воротите нос, ваши собственные предки были не лучше. Его заметили. Десяток пар всякого повидавших глаз уставились на него.
О, Дон стоят, побелели весь.
Так благородный, известный, не в привычку уже.
Воды, говорят, в таких случаях дать, да цепь коротка не дотянул. Че там оклемаются?
Мне бы такого, такие про что спросишь, про то и ответят.
Вы, братья, потише, не то как рубанет. Колец-то, о, сколько, и бумага.
Как-то они на нас уставились. Отойдем, братья, от греха.
Они группой стронулись с места, отошли в тени, оттуда поблескивали осторожными паучьими глазками. «Ну, хватит с меня», — подумал Румата. Он примерился было поймать зарясу пробегающего монаха, но тут заметил сразу трех не суетящихся, а занятых делом на месте. Они лупили палками палача, видимо, за нерадивость. Румата подошел к ним.
«Во имя Господа!»
Монахи опустили палки, присмотрелись.
«Именем его!»
«А ну, отцы, проводите к коридорному смотрителю!»
Монахи переглянулись. Палач проворно отполз и спрятался за баком.
«А он тебе зачем?»
Румата молча поднял бумагу к его лицу, подержал и опустил.
«Ага. Ну, я нынче буду коридорный смотритель!»
«Превосходно! Я Дон Румата. Его преосвященство подарил мне доктора Будаха. Ступай и приведи его!»
Монах сунул руку под клобук и громко поскребся.
«Будах? Это который же Будах? Раслитель, что ли?»
«Не, раслитель тот Рудах. Ну, и выпустили еще ночью. Сам отец Кин его расковал и наружу вывел, а я...»
«Вздор, вздор! Будах, королевский отравитель!»
«А, знаю. Так он уже на колу, наверное. Брат Патка, сходи в 12 и посмотри. А ты что, выводить его будешь?»
«Естественно, он мой».
«Тогда бумажечку позволь сюда. Бумажечка в дело пойдет».
Румата отдал бумагу. Смотритель повертел ее в руках, разглядывая печать, и затем сказал с восхищением:
«Ну и пишут же люди. Ты, Дон, постой в сторонке, подожди, у нас тут пока дело. А куда этот подевался?»
Монахи стали озираться, ища провинившегося палача. Румата отошел. Палача вытащили из-за бака, снова разложили на полу и принялись деловито, без излишней жестокости, пороть. Минут через пять из-за поворота появился посланный монах, таща за собой на веревке худого, совершенно седого старика в темной одежде.
«Вот он, Будах-то! И ничего он, и не доколу, живой, Будах-то! Здоровый! Маленько ослабел, правда, давно, видать, голодный сидит».
Румата шагнул им навстречу, вырвал веревку из рук монаха и снял петлю с шеи старика.
«Вы Будах Ируканский?»
«Да».
«Я Румата, идите за мной и не отставайте».
Румата повернулся к монахам.
«Во имя Господа!»
Смотритель разогнул спину и, опустив палку, ответил, чуть задыхаясь: «Именем его». Румата поглядел на Будаха и увидел, что старик держится за стену и еле стоит.
«Мне плохо. Извините, благородный Дон».
Румата взял его под руку и повел. Когда монахи скрылись из виду, он остановился, достал из ампулы таблетку спорамина и протянул Будаху. Будах вопросительно взглянул на него.
«Проглотите, вам сразу станет легче».
Будах, все еще опираясь на стену, взял таблетку, осмотрел, понюхал, поднял косматые брови, потом осторожно положил на язык и почмокал.
«Глотайте, глотайте».
Будах проглотил.
«Я полагал, что знаю о лекарствах все. Любопытно. Сушеная селезенка вепря и... Хотя нет, вкус не гнилостный».
«Пойдемте».
Они пошли по коридору. Поднялись по лестнице, миновали еще один коридор и поднялись еще по одной лестнице. И тут Румата остановился, как вкопанный. Знакомый густой рев огласил тюремные своды. Где-то в недрах тюрьмы орал во всю мощь, сыпля чудовищными проклятиями, понося Бога, святых, преисподнюю, святой орден, Дона Рэба и еще многое другое, душевный друг барон Пампа. «Все-таки попался барон», — подумал Румата с раскаянием. «Я совсем забыл о нем, а он бы обо мне не забыл». Румата поспешно снял с руки два браслета, надел на худые запястья доктора Будаха и сказал:
«Поднимайтесь наверх, но за ворота не выходите. Ждите где-нибудь в сторонке. Если пристанут, покажите эти браслеты. Держитесь нагло».
Барон Пампа ревел, как атомоход в полярном тумане. Гулкое эхо катилось под сводами. Люди в коридорах застыли, благоговейно прислушиваясь с раскрытыми ртами. Многие отмахивались большим пальцем, отгоняя нечистого. Румата скатился по двум лестницам, сбивая с ног встречных монахов. Ножными мечей проложил себе дорогу сквозь толпу выпускников и пинком распахнул дверь камеры, прогибающуюся от рёва. В метущемся свете факелов он увидел друга Пампу. Могучий барон был распят голый на стене вниз головой. Лицо его почернело от прилившей крови. За кривоватым столиком сидел, заткнув уши, сутулый чиновник. А лоснящийся от пота палач, чем-то похожий на дантиста, перебирал в железном тазу лязгающие инструменты. Румат аккуратно закрыл за собой дверь, подошел сзади к палачу и ударил его рукояткой меча по затылку. Палач повернулся, охватил голову и сел в таз. Румата извлек из ножен меч и перерубил стол с бумагами, за которым сидел чиновник. Все было в порядке. Палач сидел в тазу, слабо икая, а чиновник очень проворно убежал на четвереньках в угол и прилег там. Румата подошел к барону с радостным любопытством, глядевшему на него снизу вверх, взялся за цепи, державшие баронские ноги, и в два рывка вырвал их из стены. Затем он осторожно поставил барона на пол. Барон замолчал, застыл в странной позе, затем рванулся и освободил руки.
«Могу ли я поверить, что это вы, мой благородный друг? Наконец-то я нашел вас».
«Да, это я. Пойдемте отсюда, мой друг. Вам здесь не место».
«Пиво! Где-то здесь было пиво».
Барон пошел по камере, волоча обрывки цепей и не переставая громыхать.
«Полночи я бегал по городу. Черт возьми, мне сказали, что вы арестованы. Я перебил массу народу. Я был уверен, что найду вас в этой тюрьме. А, вот оно!»
Он подошел к палачу и смахнул его, как пыль, вместе с тазом. Под тазом обнаружился бочонок. Барон кулаком выбил дно, поднял бочонок и опрокинул его над собой, задрав голову. Струя пива с клокотанием устремилась в его глотку. «Что за прелесть?» – думал Румата с нежностью, глядя на барона.
«Казалось бы, бык, безмозглый бык, но ведь искал же меня, хотел спасти. Ведь пришел, наверное, сюда и в тюрьму за мной сам. Нет, есть люди в этом мире, будь он проклят. А до чего же удачно получилось?»
Барон осушил бочонок и швырнул в угол, где шумно дрожал чиновник. В углу пискнуло.
«Ну вот!»
Барон вытер бороду ладонью.
«Теперь я готов следовать за вами. Это еще что я голый?»
Румата огляделся, подошел к палачу и вытряхнул его из фартука.
«Возьмите пока это».
«Вы правы. Было бы неудобно явиться к баронессе голым».
Они вышли из камеры. Ни один человек не решился заступить им дорогу. Коридор пустел за 20 шагов.
«Я их всех разнесу. Они заняли мой замок и посадили там какого-то отца Рима. Не знаю, чей им там отец, но дети его, клянусь богом, скоро осиротеют. Черт подери, мой друг, вы не находите, что здесь удивительно низкие потолки? Я исцарапал всю макушку».
Они вышли из башни. Мелькнул перед глазами и шарахнулся в толпу шпион-телохранитель. Румата дал Будаху знак следовать за ними. Толпа у ворот раздалась, как будто ее рассекли мечом. Было слышно, как одни кричат, что сбежал важный государственный преступник, а другие, что вот он, голый дьявол, знаменитый исторский палач-расчленитель. Барон вышел на середину площади и остановился, морщась от солнечного света. Следовало торопиться. Румата быстро огляделся.
«Где-то тут была моя лошадь. Эй, кто там? Коня!»
У коновязи, где топтались лошади орденской кавалерии, возникла суета.
«Нету! Вон тут серый в яблоках!
Во имя Господа!
Запоздало крикнул Румата и подтащил через голову перевязь с правым мечом. Испуганный монашек в замаранной рясе подвел барону лошадь.
Дайте ему что-нибудь, дон Румата.
Барон тяжело поднимался в седло. У башни закричали: «Стой, стой!» Через площадь, размахивая дубинками, бежали монахи. Румата сунул барону меч.
Торопитесь, барон.
Да, надо спешить. Этот Арима разграбит мой погреб. Я жду вас у себя завтра или послезавтра, мой друг. Что передать баронессе?
Поцелуйте ей руку.
Монахи были уже совсем близко.
Скорее, скорее, барон!
Ну вы-то в безопасности!
Да, черт возьми, да, вперед!
Барон бросил коня в галоп, прямо на толпу монахов. Кто-то упал и покатился, кто-то заверещал, поднялась пыль, простучали копыта по каменным плитам, и барон исчез. Румата смотрел в переулок, где сидели, ошалело, тряся головами, сбитые с ног, когда вкрадчивый голос произнес над его ухом.
«Мой благородный дон, а не кажется ли вам, что вы слишком много себе позволяете?»
Румата обернулся. В лицо ему с несколько напряженной улыбкой пристально глядел дон Рэба.
«Слишком много? Мне незнакомо это слово «слишком». И вообще не вижу, почему бы одному благородному дону не помочь другому в беде».
Мимо, уставив пики, тяжко проскакали всадники в погоне. В лице дона Рэба что-то изменилось.
«Ну хорошо, не будем об этом. О, я вижу здесь высоко ученого доктора Будаха. Вы прекрасно выглядите, доктор. Мне придется абревизовать свою тюрьму. Государственные преступники, даже отпущенные на свободу, не должны выходить из тюрьмы. Их должны выносить».
Доктор Будах, как слепой, двинулся на него. Румата быстро встал между ними.
«Между прочим, дон Рэба, как вы относитесь к отцу Ариме?»
«К отцу Ариме? Прекрасный военный. Он занимает видный пост в моей епископии. А в чем дело?»
«Как верный слуга вашего преосвященства, спешу сообщить вам, что этот видный пост вы можете считать вакантным».
«Но почему?»
Румата посмотрел в переулок, где еще не рассеялась желтая пыль. Дон Рэба тоже посмотрел туда. На лице его появилось озабоченное выражение. Было уже далеко за полдень, когда Кира пригласила благородного господина и его высокоученого друга к столу. Доктор Будах, отмывшийся, переодетый во все чистое, тщательно побритый, выглядел очень внушительно. Движения его оказались медлительны и исполнены достоинства. Умные серые глаза смотрели благосклонно и даже снисходительно. Прежде всего, он извинился перед Руматой за свою вспышку на площади.
«Но вы должны меня понять. Это страшный человек. Это оборотень, который явился на свет только упущением Божьим. Я врач, но мне не стыдно признаться, что при случае я охотно умертвил бы его. Я слыхал, что король отравлен. И теперь понимаю, чем он отравлен. Этот Рэба явился ко мне в камеру и потребовал, чтобы я составил для него яд, действующий в течение нескольких часов. Разумеется, я отказался. Он пригрозил мне пытками, я засмеялся ему в лицо. Тогда этот негодяй крикнул палачей, и они привели ему с улицы дюжину мальчиков и девочек, не старше 10 лет. Он поставил их передо мной, раскрыл мой мешок со снадобьями и объявил, что будет пробовать на этих детях все снадобья подряд, пока не найдет нужное. Вот как был отравлен король, дон Румат».
Губы Будаха начали подергиваться, но он взял себя в руки. Румата, деликатно отвернувшись, кивал.
«Все понятно. Из рук своего министра король не взял бы и огурца. И мерзавец подсунул королю какого-то шарлатанчика, которому был обещан титул лейб-знахаря за излечение короля. И понятно, почему Рэба так возликовал, когда я обличал его в королевской опочивальне. Трудно было придумать более удобный способ подсунуть королю лже-Будаха. Вся ответственность падала на Румату Исторского, ируканского шпиона и заговорщика. Щенки мы, в институте надо специально ввести курс феодальной интриги и успеваемость оценивать в Рэбах. Лучше, конечно, в Децирэбах. Впрочем, куда там?»
По-видимому, доктор Будах был очень голоден. Однако он мягко, но решительно отказался от животной пищи и почтил своим вниманием только салаты и пирожки с вареньем. Он выпил стакан исторского, глаза его заблестели, на щеках появился здоровый румянец. Румата есть не мог. Перед глазами у него трещали и чадили багровые факелы. Отовсюду несло горелым мясом. И в горле стоял клубок величиной с кулак. Поэтому, ожидая, пока гость насытится, он стоял у окна, ведя вежливую беседу, медлительную и спокойную, чтобы не мешать гостю жевать. Город постепенно оживал. На улице появились люди, голоса становились все громче, слышался стук молотков и треск дерева, с крыш и со стен сбивали языческие изображения. Толстый лысый лавочник покатил тележку с бочкой пива продавать на площади по 2 гроша за кружку. Горожане приспосабливались. В подъезде напротив, ковыряя в носу, болтал с тощей хозяйкой маленький шпион-телохранитель. Потом под окном поехали подводы, нагруженные до 2-го этажа. Румата сначала не понял, что это за подводы, а потом увидел синие и черные руки и ноги, торчащие из-под рогож, и поспешно отошел к столу.
«Сущность человека»,
— Будах говорил неторопливо, раздумчиво,
«в удивительной способности привыкать ко всему. Нет в природе ничего такого, к чему бы человек не претерпелся. Ни лошадь, ни собака, ни мышь не обладают таким свойством. Вероятно, Бог, создавая человека, догадывался, на какие муки его обрекает, и дал ему огромный запас силы терпения. Затруднительно сказать, хорошо это или плохо. Не будь у человека такого терпения и выносливости, все добрые люди давно бы уже погибли, и на свете остались бы злые и бездушные. С другой стороны, привычка терпеть и приспосабливаться превращает людей в бессловесных скотов, кои ничем, кроме анатомии, от животных не отличаются и даже превосходят их в беззащитности. И каждый новый день порождает новый ужас, зла и насилие.
Румата поглядел на Киру. Она сидела напротив Будаха и слушала, не отрываясь, подперев щеку кулачком. Глаза у нее были грустные. Видно, ей было очень жалко людей.
Вероятно, вы правы, почтенный Будах. Но возьмите меня. Вот я, простой благородный дон. Я безмерно люблю ученых людей. Это дворянство духа. И мне невдомек, почему вы, хранители, единственные обладатели высокого знания, так безнадежно пассивны. Почему вы безропотно даете себя презирать, бросать в тюрьмы, сжигать на кострах? Почему вы отрываете смысл своей жизни, добывание знаний от практических потребностей жизни, борьбы против зла?
Вы задаете странные вопросы, дон Румата. Забавно, что те же вопросы задавал мне благородный дон Гуг, постельничий нашего герцога. Вы знакомы с ним? Я так и подумал. Борьба со злом. Но что есть зло? Всякому вольно понимать это по-своему. Для нас, ученых, зло в невежестве. Но церковь учит, что невежество – благо, а все зло – от знания. Для землепашца зло – налоги и засухи, а для хлеботорговца засухи – добро. Для рабов зло – это пьяный и жестокий хозяин, для ремесленника – алчный ростовщик. Так что же есть зло, против которого надо бороться? Дон Румат. Зло неистребимо. Никакой человек не способен уменьшить его количество в мире. Он может несколько улучшить свою собственную судьбу, но всегда за счет ухудшения судьбы других. И всегда будут короли более или менее жестокие, бароны более или менее дикие, и всегда будет невежественный народ, питающий восхищение к своим угнетателям и ненависть к своему освободителю. И все потому, что раб гораздо лучше понимает своего господина, пусть даже самого жестокого, чем своего освободителя. Ибо каждый раб отлично представляет себя на месте господина. Но мало кто представляет себя на месте бескорыстного освободителя. Таковы люди, дон Румата, и таков наш мир.
Ну, мир все время меняется, доктор Будах. Мы знаем время, когда королей не было.
Да мир не может меняться вечно, ибо ничто не вечно, даже перемены. Мы не знаем законов совершенства, но совершенство рано или поздно достигается. Взгляните, например, как устроено наше общество. Как радует глаз эта четкая, геометрически правильная система. Внизу крестьяне и ремесленники, над ними король. Как все продумано, какая устойчивость, какой гармонический порядок. Чему еще меняться в этом отточенном кристалле, вышедшем из рук небесного ювелира? Нет зданий прочнее пирамидальных. Это вам скажет любой знающий архитектор. Зерно, высыпаемое из мешка, не ложится ровным слоем, но образует так называемую коническую пирамиду. Каждое зернышко цепляется за другое, стараясь не скатиться вниз. Так же и человечество. Если оно хочет быть неким целым, люди должны цепляться друг за друга, неизбежно образуя пирамиду.
Но неужели вы серьезно считаете этот мир совершенным? После встречи с Доном Рэбой, после тюрьмы?
Мой молодой друг, ну, конечно же, мне многое не нравится в мире. Многое я хотел бы видеть другим. Но что делать? В глазах высших сил совершенство выглядит иначе, чем в моих. Какой смысл дереву сетовать, что оно не может двигаться? Хотя оно и радо было бы, наверное, бежать со всех ног от топора дровосека.
Так, ну а что, если можно было бы изменить высшие предначертания?
На это способны только высшие силы.
Ну, все-таки, представьте себе, что вы бог.
Если бы я мог представить себя богом, я бы стал им.
Ну, а если бы вы имели возможность посоветовать богу?
У вас богатое воображение. Это хорошо. А вы грамотны? Прекрасно. Я бы с удовольствием позанимался с вами.
Вы мне льстите. Но что же вы все-таки посоветовали бы всемогущему? Что, по-вашему, следовало бы сделать всемогущему, чтобы вы сказали, вот теперь мир добр и хорош?
Будах, одобрительно улыбаясь, откинулся на спинку кресла и сложил руки на животе. Кира жадно смотрела на него.
Что ж, извольте. Я сказал бы всемогущему: Создатель, я не знаю твоих планов. Может быть, ты не собираешься делать людей добрыми и счастливыми. Захоти этого. Так просто этого достигнуть. Дай людям волю, хлеба, мяса и вина. Дай им кров и одежду. Пусть исчезнут голод и нужда, а вместе с тем и все, что разделяет людей.
И это все.
Вам кажется, что этого мало?
Бог ответил бы вам: не пойдет это на пользу людям. Ибо сильные вашего мира отберут у слабых то, что я дал им, и слабые по-прежнему останутся нищими.
Я бы попросил Бога оградить слабых, вразуми жестоких правителей, сказал бы я.
Жестокость есть сила. Утратив жестокость, правители потеряют силу, и другие жестокие заменят их.
Накажи жестоких, чтобы неповадно было сильным проявлять жестокость к слабым.
Но человек рождается слабым. Сильным он становится, когда нет вокруг никого сильнее его. Когда будут наказаны жестокие из сильных, их место займут сильные из слабых, тоже жестокие. Так придется карать всех, а я не хочу этого.
Тебе виднее, всемогущий. И сделай тогда просто так, чтобы люди получили все и не отбирали друг у друга то, что ты дал им.
И это не пойдет людям на пользу. Ибо когда получат они все даром, без трудов, из рук моих, то забудут труд, потеряют вкус к жизни и обратятся в моих домашних животных, которых я вынужден буду впредь кормить и одевать вечно.
Не давай им всего сразу. Давай понемногу, постепенно.
Постепенно люди и сами возьмут все, что им понадобится.
Да, я вижу, это не так просто. Я как-то не думал раньше о таких вещах. Кажется, мы с вами перебрали все. Впрочем, есть еще одна возможность. Сделай так, чтобы больше всего люди любили труд и знания. Чтобы труд и знания стали единственным смыслом их жизни.
Да, это мы тоже намеревались попробовать, подумал Румата. Массовая гипноиндукция, позитивная реморализация, гипноизлучатели на трех экваториальных спутниках.
Я мог бы сделать и это. Но стоит ли лишать человечества его истории? Стоит ли подменять одно человечество другим? Не будет ли это то же самое, что стереть это человечество с лица земли и создать на его месте новое?
Тогда, Господи, сотри нас с лица земли и создай заново более совершенными. Или еще лучше, оставь нас и дай нам идти своей дорогой.
Сердце мое полно жалости. Я не могу этого сделать.
И тут он увидел глаза Киры. Кира глядела на него с ужасом и надеждой.